Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы продолжаем нашу программу. Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета. Мы говорим, разбираем притчу о блудном сыне. Я думаю, что наши слушатели все хорошо знают текст этой притчи. Те, кто слушал нас с начала программы, уже, наверное, смог и проникнуться всей ее глубиной. А сейчас мы говорим о старшем брате. И закончили на том, что пришли к выводу, он любит себя гораздо больше, чем брата, чем своих близких людей.
Да, и вы знаете, еще один нюанс намечается здесь, если вдуматься. Мало того, что он завистлив, мало того, что он вольно или невольно отступает от заповеди «любить Бога и любить ближнего, как самого себя», а отступить – это значит и попирать, не считаться с ней. Но здесь есть еще одно. Проскальзывает достаточно зримо то, что он в своем верном таком служении отцу в какой-то мере был не бескорыстен. Вот это ожидание. Смотри-ка, я вот сколько всего делал, а ты мне ягненка или козленка не дал, а тут целого теленка сразу не пожалел. Получается, ведь любое служение, начиная от помощи своему отцу в хозяйстве домашнем и кончая любым общественным, каким угодно иным, самым высокого плана служением, оно в идеале должно быть бескорыстным. Иначе это не служение, иначе это работа, это отработка какого-то договора, контракта, это приземляется, это не то, чтобы обязательно неизменно, но это не то, это не тот уровень.
А может быть, зря мы его так клеймим? Он же, в принципе, это делал бескорыстно.
Вот да.
Ну, да, он привел в сравнение. Ну, у него есть, наверное, определенные представления о справедливости, там, в чем-то ветхозаветные, да, судя по всему. Не обязательно же он завистлив, корыстолюбив и ждет смерти своего отца, чтобы завладеть имением.
Он же до того момента даже и не задумывался, ну, или, по крайней мере, не ходил к отцу с просьбой дать ему там ягненка или тельца на пир с друзьями. Он бескорыстно отрабатывал все, что он должен был делать, и представлял прекрасно, что это именно его обязанности, которые он исполняет. А тут в нем взыграло.
Мне очень приятно, можно сказать, бальзам на раны, что и Елизавета, и Алексей так дружно, братолюбиво стали защищать старшего брата, тем самым блестяще иллюстрируя свою приверженность заповеди о любви к ближнему. Я, разумеется, не собирался вешать на него все эти обвинения. Я сказал, что можно предположить, потому что если отталкиваться от того, что нет ни одного случайного, незначащего какого-то слова или намека в Священном Писании, то, что он просто хотя бы не молчит, потупив взгляд, будучи недоволен, что такой прием младшему брату оказан отцом, а в разговоре с ним упрекает отца, это позволяет, мне кажется, допустить мысли. Я не настаиваю, что это было. Сегодня в начале в ваших устах звучала совершенно справедливая мысль о том, что мы не можем заглянуть в душу других людей. Это черта всеведения Господа, а не наша. Но, исходя вот из текста, мы можем предположить, что если первое, что он говорит отцу, как я вот ничего не получил, ну, значит, у него какие-то были ожидания, по крайней мере, что вот он это будет получать. И опять то, что в самом конце. «Все мое твое». Вот это очень трудно усвояемая вещь. Очень трудно, как бы психологи сказали, интериоризируемая, то есть внутрь своего сознания вводимая и осваиваемая полностью. Дело в том, что у нее есть две крайности. Знаете, как если вспомнить песню советских времен, и все вокруг колхозное, и все вокруг мое. Люди моего поколения помнят, вашего, возможно, нет уже.
Мы помним, помню, почему.
Помню, тоже, да?
Ну вот. Так к чему это приводило? Казалось бы, принцип тот же, но за счет того, что в нем не лежало глубокой духовной базы, не было фундамента, не было и нравственной опоры. И поэтому приводило это к чему?
К воровству.
К элементарному разбазариванию всего, к тому, что все можно было утащить, все можно было, что плохо лежит, принести не только из колхоза, но и из фабрики, завода, из какой-то, так сказать, организации. Увы, это даже на бытовом уровне считалось чуть ли не в мелких масштабах не само собой разумеющимся. Поэтому к принципу «все мое, твое» тоже нужно подходить разумно. Но здесь речь не о том, условно говоря, колхозном варианте. Здесь речь идет о том, что все наследие, все имение отца в той же мере принадлежит и сыну. И мы знаем в других местах евангельских из уст Господа нашего Иисуса Христа не однажды свидетельство подобного рода исходит о близости отца и сына. Кто знает сына, кто знает отца, и не лучше, чем сын отца и отец сына, и так далее, и так далее. И поэтому мне кажется, что вот в таком правильном, возвышенном смысле слова отца в конце фрагмента, что все мое твое, обращенное к старшему сыну, это именно о всем имении. Это не только о стадах, это не только о доме, это не только об утвари домашней, а это и о духовном богатстве. Это о возможности разделить, наверное, самое значимое, что есть в жизни православного человека. Разделить основы веры. Быть братом и сестрой по вере. Вот это та самая великая опора, тот могучий и непоколебимый фундамент, который позволяет человеку с помощью уже и вот тех барометров, инструментов совести и так далее выбирать правильную дорогу в жизни и по возможности идти по ней, не сворачивая.
А давайте про радость поговорим. О радости. Вот вы сказали, что это как-то вы сказали, что это принципиально важно, да, что старший сын отказался праздновать вместе с отцом, и мы как-то от этой темы ушли. А вот почему это так важно? Действительно, разделять пир, разделять радость, торжество.
Это одно из проявлений солидарности, разделения общего чувства. Причем это не только радость. Вот эта возможность, эта способность, это умение, если хотите, потому что для этого тоже должен иметься навык некий душевный, если хотите, у человека, сочувствовать, сопереживать, быть, психологическим языком выражаясь, синтонным. Мы не будем с вами настоящими братьями во Христе, или вот, имея в виду и мужчин, и женщин, и братьями, и сестрами, если мы не заметим удрученного состояния своего ближнего и будем продолжать легкомысленно веселиться, о чем-то таком веселом говорить, не поинтересовавшись, что случилось, почему опечален наш ближний. И наоборот, если мы чуть ли не демонстративно, как вот тот брат, который не хотел даже порог дома переступить родного, видишь там празднество по поводу возвращения младшего брата, демонстративно подчеркнем, что мы не хотим разделять вашу радость. Это отъединение какое-то, это разъединение, это стена. А нет ничего страшнее, как возведение стены в отношениях между ближними. Потому что здесь, как и в обычной строительной ситуации, каждый кирпичик в эту стену добавленный, он делает ее более высокой и более непреодолимой. Поэтому, мне кажется, это какой-то закон на уровне интуиции, что мы должны стремиться сопереживать.
Но вы сказали, что это еще и навык, а любой навык, он... Навык, он берется из умения, насколько я понимаю, какое-то умение, которое там много раз повторенное тобою, уже входит, как сказали бы спортсмены, в мышцы, да, то есть уже как бы автоматическим становится, да, вот это навык, я правильно понимаю?
Ну, это вы к вопросу тренинга, если угодно, так сказать, свели выработку этого навыка. Мне кажется, самое главное – это вот изначальная установка, которая в душе рождается, это понимание и готовность вот эту самую заповедь любви к ближнему не только знать, но и практиковать в реальной жизни, осуществлять ее, причем не только к родному ближнему, брату, сестре, родителям, детям, соседям, скажем, но и в транспорте, к человеку, которому можно потесниться, помогая ему устроиться, или, наоборот, испытать раздражение, что вот еще явился какой-то толстяк и тут пытается усесться. Это вот такие все тонкие вещи, но они, возвращаясь к идее навыка, к идее тренинга, они должны поначалу осознанно рождаться как мысль, как намерение в сознании человека. И вначале, наверное, нужно как-то себя подталкивать к тому, чтобы это проявлять. Ну, а в идеале это затем становится уже прочным навыком и на автомате осуществляется.
Вот существует мнение, что если всем сопереживать, то никакого сердца не хватит.
Вот это совершеннейшее заблуждение. Как знаете, есть такой парадокс в науковедении, в науке о науке. Если представить себе площадь нашего знания, объем нашего знания, как некий круг. И вот тогда по границе круга, окружности, которая очерчивает этот круг, за этой границей будет все непознанное, неизведанное, так?
А кто его чертил? Сократ? Я не могу вспомнить.
Сейчас давайте даже без относительно к истории философии. Это в данном случае не столь важно. А если мы увеличили свое знание... Круг, площадь круга стала гораздо больше, и окружность эта, соответственно, увеличилась. Что получилось? Получилось, что граница с непознанным тоже возросла, и, следовательно, мы поняли, что непознанного еще больше оказалось, чем раньше, когда наше знание было меньше. Так же в этом случае. И вот точно так же, как с этим возрастающим незнанием по мере увеличения нашего знания, так и с возрастанием нашего навыка сочувствия. Только уже в обратном, так сказать, смысле. Чем больше мы увеличиваем свою способность сопереживать, тем она тоже становится больше. Сейчас мы в пределах твоей окружности, понимаете? Да, там то, чему можно было бы посочувствовать, кому можно было бы посопереживать, тоже, соответственно, увеличивается. Но в практике нашей повседневной возрастает, что важнее, вот это внутреннее за окружностью площадь круга, площадь нашего сопереживания. И поэтому мне кажется, что здесь возможности человека не ограничены. Недаром, скажем, медики, физиологи, говорят о том, что возможности головного мозга человека, интеллектуальной памяти, каких-то, так сказать, способностей реализуются за всю человеческую жизнь на ничтожную долю процента, чуть ли там не на 10% от силы, а 90% остаются незадействованными. Точно так же, мне кажется, наши душевные возможности, душевные силы точно так же дремлют еще, остаются в туне, а не реализуются. Нужно просто их практиковать. Вы, Лиза, за некоторое время до этого привели пример со спортом, там накачивание мышц у спортсмена и так далее. Так вот, надо духовные мышцы свои тоже накачивать, и мне кажется, это путь вполне перспективный, реальный и возможный.
Сейчас у меня еще один короткий вопрос на эту тему. Я хотела бы уточнить, а вот насколько все-таки необходимо сопереживание, если ты как поступаешь правильно? Ну вот, грубо говоря, я ведь могу место в транспорте уступить, но при этом не сопереживать человеку, которому я уступаю место. Ну просто я вот ему уступаю, потому что, ну, так надо.
Вы знаете, есть хороший способ сделать приятное не только человеку, которому вы уступили место, но и самой себе или самому себе. Каким образом? Уступить тоже можно по-разному. Можно понимать, да, я вот, допустим, ну не я, которому 70 лет, а я вот, допустим, вот такой молодой, юный некий, смотрю, входит пожилой человек, все на меня смотрят, потому что все значительно старше меня, мне как-то неудобно, вроде надо вставать, а ладно, встану, уступлю, так и быть. Это одно. А можно с радостью, что у меня представилась возможность сделать доброе дело, и какой-то человек... Если он милый, улыбнулся мне, это очень приятно. А если он погруженный в свои думы, чем-то огорченный, внутренне посочувствовать, да, ну что же, видите, у него, наверное, сейчас какая-то тяжелая полоса в жизни или о чем-то он неприятном задумался. Опять с позиции любви. Вот это волшебный ключик, Это не нужно быть Буратино там из сказки про золотой ключик, чтобы для каких-то удивительных дел в своей жизни искать этот самый ключик. Ключик есть, он давным-давно нам дан и явлен самим Господом. Любить. Но я понимаю, что советы легче давать, чем им следовать. И искусство любви, вот той высокой, настоящей, подлинной, о котором апостол Павел говорит в 13 главе 1 послания к Коринфянам, ему нужно учиться.
Ну, пример с тем, уступать или не уступать место, мне кажется, это все-таки все в плоскости воспитания лежит. Конечно, можно говорить о том, что нравственность – это тоже то, что можно воспитать у человека, и, наверное, нужно воспитывать. Но все это в плоскости воспитания, и поэтому у человека порой частично можно или нельзя?
Частично лежит в плоскости воспитания.
Я как раз к тому, что если мы берем за основу именно воспитательный фактор, то у человека просто может не возникнуть вопроса. Я сижу, он стоит. Значит, я должен встать. Меня вот с детства это внушили, а это уже психология.
Вы правы, конечно, но мы о чем сейчас говорим? У нас разговор начался сегодня в студии с евангельского фрагмента, с притчи о возвращении блудного сына. Поэтому давайте вернемся к Священному Писанию. Да, процесс воспитания. Да, есть педагогические методики, да, есть какие-то опытным путем выработанные у тех или иных родителей приемы воспитания своего любимого чада, но мне кажется, что все это в каком-то смысле вторично, потому что все это находится на одном самом глубинном, самом великом фундаменте Библии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Лев Семенов в гостях у Радио Вера сегодня. Говорим о притче о блудном сыне, в канун недели о блудном сыне. Вы говорите, что фундамент – Библия.
Безусловно, в данном случае вот те нравственные начала, которыми нам нужно руководствоваться как угодно, вырабатывая навыки, тренируя себя, проводя вот это воспитание.
А какой фундамент у человека, который выполняет все христианские заповеди, не задумываясь, но абсолютно не церковного и не верующего?
Прям все-все-все.
Ну, люби Бога, я понимаю, что не выполняет, наверное, тех заповедей, которые относятся непосредственно к отношению человека с Богом, но, тем не менее, живет он абсолютно по-христиански. Упрекнуть его в ином невозможно.
Сейчас еще придерусь к словам. Я не думаю, что он, не задумываясь, это делает, потому что он все-таки может быть... следовать определенным моральным, этическим и нравственным принципам, это требует неких сознательных усилий в любом случае.
Он, может быть, и задумывается об этом, но при этом он атеист.
Вот.
А фундамент-то у него какой?
Мы с вами сейчас коснулись темы, благодаря вашему вопросу, Алексей, которая, мне кажется, не на последние минуты сегодняшней встречи, а достойна быть темой даже не одной очередной встречи, может быть, с гораздо более опытным и сведущим в вопросах этики человеком, нежели я. Но я вот о чем хочу сказать. Да, безусловно. Есть хорошие люди, которые не являются православными, но достаточно моральны, нравственны в своем поведении, не совершают каких-то дурных поступков. Они, если говорить о том, уступить, не уступить место, они вежливы, они корректны и прочее, прочее. Это могут быть инославные, это могут быть последователи других религий, это могут быть агностики, которые еще для себя не решили основной мировоззренческий вопрос, это могут быть убежденные атеисты. Я с вами согласен. Сколько угодно такое может встречаться. Но когда мы говорим, будь то об агностиках или будь то об атеистах, мы не должны забывать того, внешне, может быть, парадоксального момента, что даже они, скажем, вот атеисты сами, не подозревают, что они с младенчества, с колыбели, даже если они выросли в сугубо атеистической среде, все равно погружены в некий, ну, континуум, в некое пространство ментальное, какое угодно, смыслов, заложенных 2000 лет назад христианством. Потому что, как бы мы с вами на это не смотрели, но вот то, что благодаря великому акту, предпринятому святым апостольным великим князем Владимиром более 1000 лет назад, крещение Руси, ведь тогда с крещением, с переводческой до этого деятельностью, подготовившей какие-то основы для этого просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия, столько, такой канал мощный через Византию христианского наследия пришел на Русь. В результате мы оказались целиком в русле европейского наследия. А оно, в свою очередь, 2000 лет назад сформировалось из соединения античного культурного наследия, древнегреческого, римского и христианского начала. Конечно, со всякими взаимовлияниями. К чему я говорю? Все, о чем мы с вами рассуждаем, известно на рациональном, на рассудочном уровне, известно даже самому убежденному атеисту. Найдите человека, который не слышал про грехопадение.
Правильно.
Кто не слышал про Великий потоп, не слышал про Ноя и так далее, и так далее. Я имею в виду, что все начало, все то, что составляет плоть человеческой культуры и человеческого сознания, оно последние 2000 лет в основе своей христианской.
Все так, и ни в коей мере, отец Лев, я тут с вами не спорю. Скорее, это я неправильно выразился, когда говорил про фундамент. Конечная цель. Я помню, как кажется, это был писатель-эмигрант Владимир Максимов, он который в свое время говорил, что для меня честный атеист гораздо более приятен, чем верующий человек, потому что у верующего человека есть в конце цель, да, спасение, а у атеиста этой цели нет. У порядочного человека, который живет, ну, будем, если Елизавета снова не будет придираться к словам, по заповедям.
Вы понимаете, комментируя приведенное вами высказывание, я бы сказал, что вот такому честному человеку можно пожать руку за то, что он честен, но при этом в душе, чтобы не задевать его раны, осознанные или неосознанные, посочувствовать бесцельности, бессмысленности его существования.
Ну как же?
Потому что, исключив целеполагание из человеческого бытия, мы оказываемся в тупике. Простите за невольную банальность, кое-такое общее место, но я не могу не вернуться к такой цепочке рассуждения. Спросите любого человека, скажем, в 20-летнем возрасте о его планах. Он скажет, ну вот получить такую-то профессию, устроить свою личную жизнь, встретить свою любовь, жениться, а потом работать, реализовывать себя творчески, вдохновенно, растить детей, а потом, ну как же, потом женить детей, а потом нянчить внуков, а потом... И вот на этом этапе до этого что-то сходное можно найти у атеиста и у православного человека. А вот на той, так сказать, финишной прямой, имея в виду земную жизнь, совершенно разная складывается ситуация. Совершенно понятная, ясная для человека верующего – переход в вечную жизнь. И вот тот самый молчаливый тупик для человека неверующего. Можно склонить голову перед его своеобразным мужеством, так, если это его искренне не страшит. Но при этом мы никуда не уйдем от того, что вот этой цели-то, этого смысла нет. Тогда это получается дурная бесконечность. Из поколения в поколение, простите за некоторый биологизм, воспроизводить себе подобных, заботиться о том, чтобы они были сыты, обуты, что как-то социально себя реализовали, проявили, а потом тоже навсегда ушли в небытие. Вот я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но я это вижу так. Поэтому меня это не только не страшит, и не удивляет, и не смущает, наоборот, радует, что у православного человека есть цель, великая, благая, осмысленная и дающая именно смысл его существованию.
Ну, получается, что меня восхищает, что человек может делать все то же самое без веры в конечную цель. Соответственно, он может и не делать этого. Он может не прилагать таких усилий, как человек верующий, но он их прилагает почему-то. Он же может производить себе подобных, воспитывать их, но он может их воспитывать совершенно по-другому, а он закладывает в них всю ту же самую нравственную парадигму, которую закладывает в своих детей человек верующий.
Не забывайте, Алексей, что когда вы приводили свой пример и задавали этот вопрос, вы сказали о том, что может такое случаться. Я с вами согласился, да, я могу представить себе человека неверующего, но достаточно
нравственного. А я даже знаю таких людей.
Все да, безусловно. И я тоже сказал, что мне тоже подобное.
Вы знаете, удивительные люди, просто они не коррумпируются ни при каких обстоятельствах, никогда не кидают мусор. Вообще,
да,
они ничего не делают такого, за что их можно было бы хоть как-то упрекнуть. Просто прям кристально чистые люди.
Я с вами согласен. Но вот то, что до этого я сказал. Увы, остается в силе. И главное, я начал сейчас свою мысль с того, что Алексей задал вопрос о том, что такое случается. Вы это подтвердили, Лиза, я это подтвердил. Но как часто это случается? А сколько, простите меня, миллионов случаев, когда не дают должного воспитания, когда не воспитывают нравственных качеств, когда... Наоборот, самые отвратительные пороки культивируются и насаждаются, и чуть ли не взращиваются на примере родителей таких неодухотворенных, безразличных к вопросам духовной жизни.
Но тут я, пожалуй, соглашусь в том, что такие люди, Алексей, о которых мы с тобой говорим, они все-таки, наверное, скорее исключение, потому мы о них так и говорим из программы в программу, как о каком-то феномене интересном, нет?
Мне кажется, что нет, совсем не исключение. Каждый раз, когда я такого человека встречаю, слава богу, происходит довольно часто.
Раз в год?
Да несколько раз в неделю. И просто, ну так получается, что основной круг моего общения – это люди за пределами церковной ограды. И, соответственно, мне кажется, что просто чем больше мы существуем внутри церковной ограды, тем больше мы начинаем общаться с людьми, которые тоже присутствуют в ней. А я ни в коем случае не хочу сказать, что это закукливание такое, да, и мы не видим, что за ней, за этой оградой. А за ней-то огромная жизнь, но мы постепенно круг общения сводим к тем, таким же, как мы, то есть людям, которые находятся внутри церкви. А снаружи-то этот огромный мир, и мне кажется, когда я каждый раз встречаю такого человека, он-то гораздо больше христианин, пускай он это никоим образом не подтверждает своим статусом христианина, пускай он об этом никогда не задумывается и может сколько угодно негативно относиться к церкви, но при этом по его поступкам, мне кажется, Бог его будет судить гораздо проще и лучше, чем... Не лучше, вернее, гораздо проще и как-то... Ну, гораздо проще, чем нас.
Я точно так же верю в безграничную милость Господа и снисхождение к слабостям человека, но вера в милосердие Господа не лишает меня посыла прежде всего о людях, которых вы говорите, хороших, но находящихся вне церковной ограды, молиться. Молиться усердно о их просвещении, о их вразумлении. Потому что мы с вами никуда не уйдем от того, что спасение вне церковной ограды невозможно.
А вот это очень спорный богословский вопрос. Но давайте его оставим за скобками нашей сегодняшней программы, потому что и время уже закончилось. Протоиерей Лев Семенов, спасибо большое, отец Лев, что пришли к нам сегодня. Руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского университета, клирик храма святителя Николая в Кузнечной Слободе Москвы. Был у нас в гостях кандидат исторических наук Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».